Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Чтение богослужебного Евангелия 26 августа по новому стилю открывает этот час нашего вещания. Затем вы услышите житие святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца. Продолжает программу постоянный автор нашей радиостанции, настоятель храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе, протоиерей Валентин Асмус. Беседа посвящена памяти епископа Тихона Задонского. Во второй половине часа литературная страничка. Сегодня вы услышите продолжение чтения повести иеромонаха Тихона «Архиерей». В исполнении Екатерины Краснобаевой прозвучат 17 и 18 главы этой повести. Вы слушаете радиостанцию «Радонеж». Всемирное русское православное вещание. Евангелие от Матфея, из главы 22. В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его: «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев, первый, женившись, умер, и, не имея детей, оставил жену свою брату своему, подобно и второй, и третий, даже до 7-го. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресении, которого из 7 будет она женою, ибо все имели ее?» И Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией, ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии, на небесах. А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом: Я – Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? Бог не есть Бог мертвых, но живых. И, слыша, народ дивился учению его». Житие святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца.
Святитель Тихон был сыном бедного дьячка. Он родился в 1724 году в небольшом селе Коротске Новгородской епархии. Во святом крещении назвали ребенка Тимофеем. Рано потерял младенец отца. Мать осталась одна с 4 сыновьями и 2 дочками. В большой нужде рос отрок Тимофей. Семья нуждалась даже и в насущном хлебе. Бедная вдова только и думала о том, как бы прокормить своих сирот. Тяжко было отрочество Тимофея. За кусок хлеба приходилось ему работать у богатого крестьянина. С Божьей помощью старший брат устроил будущего великого святителя в новгородское духовное училище. Бедная вдова сама привезла святого отрока в эту школу и в Новгороде же вскоре и скончалась. После тяжкой жизни, полной лишений и трудов, отошла в Божьи светлые обители. Прилежно учился святой отрок в духовной школе. Ему приходилось самому доставать скудное пропитание. В свободное от уроков время копал он у огородников гряды. После окончания духовного училища прилежный умный отрок был принят в семинарию. В 1758 году исполнилось пламенное желание юного Тимофея. Он был пострижен в монашество и назван Тихоном. искал юный инок тихой, безмолвной, уединенной жизни, стремился уйти в пустынный монастырь. Но воля Божия была иная. Господу было угодно, чтобы святой Тихон светил людям. В еще молодых годах он был поставлен во епископы. Святой должен был управлять новгородской епархией и жить в знаменитом Хутынском монастыре. Когда скончался воронежский епископ, то на его место был назначен святитель Тихон, уже прославившийся своей святой жизнью и мудрым управлением. Много пришлось потрудиться святителю на своем новом месте. Он боролся с остатками в народе языческих обычаев. Вскоре святителю по состоянию здоровья пришлось удалиться на покой в пустынный Задонский монастырь, находившийся на небольшой горе в очень красивой живописной местности, близ реки Дона, в 90 верстах от Воронежа. Святитель поправил свое расстроенное здоровье. Стал он весной и летом работать в монастырском саду на свежем воздухе. Святой в тишине стал много подвизаться. Целую ночь он проводил в усердных молениях, засыпал только на рассвете. В храме он читал и пел. Часто его чтение и пение прерывалось слезами умиления. Он строго постился, вкушал только самую простую пищу. В Задонском монастыре святой Тихон написал 123 письма. Духовные наставления, мудрые и дышащие любовью к Божьим людям. Множество народа со всей Святой Руси приезжало к святителю, ища совета, утешения, молитв. Приходили к нему дети соседних крестьян учиться закону Божию. Но особенно святитель Тихон любил беседовать с простым народом. Их бесхитростные, простые души привлекали его к себе. Но были и негодные люди, которые обманом старались выманить помощь у доверчивого святого Тихона. Но правосудный Господь карал таких обманщиков. Однажды произошел такой случай. Двое елецких граждан явились в Задонск к святому Тихону. Они, плача, стали рассказывать, что их дома погорели. Остались они на улице без крыши над головой. Святой Тихон, как прозорливец, знал, что эти негодные люди его обманывают. Он пристально посмотрел на лжецов и все же дал им денег. Веселились обманщики по дороге в свой город. Во как легко им удалось обмануть доброго епископа. Подходя к своим домам, они действительно пылают. Страшный пожар уничтожает их жилище. Пришлось по-настоящему горько плакать обманщикам, оказавшимся без крыши над головой. Они раскаялись в своем грехе, вернулись в Задонск, упали на колени пред святителем и со слезами просили прощения у обманутого ими доброго святого епископа. За 3 года до своей блаженной кончины святитель Тихон видел чудесный сон. Идет он по ярко-зеленому лугу, видит прекрасные палаты, все из чистого хрусталя. В этих палатах много людей веселятся. Он хочет войти туда, но святого останавливают и говорят: «Через 3 года тебе можно будет войти». И понял Тихон, его призывает Господь к себе. Через 3 года он отойдет в мир иной. С этих пор святой епископ почти уже не покидал свои келии, готовясь к близящейся кончине. За 3 дня до своей кончины святой Тихон предсказал час своего отшествия ко Господу. Он трогательно прощался со всеми, 2 раза причастился и в воскресенье 13 августа 1783 года блаженно отошел в райские обители. Святитель Тихон скончался 59 лет. Его святое тело было погребено под алтарем монастырского собора и положено в склепе. Множество народа стекалось на погребение святого владыки. Особенно неутешно плакали бедняки о своем благодетеле, о своем заботливом, любящем духовном отце. В 1842 году сооружали в Задонском монастыре новый собор в честь Владимирской иконы Царицы Небесной. Когда разбирали старый храм, то под алтарем в очень сыром склепе нашли нетленные мощи святителя Тихона. Даже его архиерейские одежды были совершенно как новые. святые мощи были положены в новую гробницу, и она поставлена была в теплой обительской церкви. Люди Божии стали приходить на поклонение святым мощам. Множество чудес совершалось молитвами нового угодника Божия. А 130 лет тому назад, в 1861 году, 13 августа, было торжественное прославление святителя Тихона. 300 тысяч народа собралось к этому дню в Задонский монастырь со всех сторон Великой Матушки России. Вокруг обители был совершен крестный ход с мощами нового чудотворца. Многочисленные паломники падали на колени, плакали слезами радости и умиления. Народ по пути шествия святых мощей застилал дорогу кусками холста, белоснежными платками, вышитыми полотенцами. Люди Божии, как только могли, трогательно выражали свою благоговейную любовь к смиреннейшему святителю, который при жизни своей всем сердцем любил простой народ. Святые мощи стали почивать в соборе, на левой его стороне, в середине арки, под сенью, и стали источать неисчислимые чудеса. Будем и мы призывать его в своих молитвах с глубокой верой, что святой, кроткий святитель услышит нас и помолится о нас пред престолом Всевышнего.
Продолжает программу постоянный автор нашей радиостанции, настоятель храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе, протоиерей Валентин Асмус. Беседа посвящена памяти епископа Тихона Задонского.
Этот святитель жил в XVIII веке. У нас распространено какое-то снобистское отношение к тому, что было, начиная с начала XVIII века. Это иногда перерастает в какое-то психологическое старообрядчество, что вот все настоящее было до, а после уже ничего стоящего не было во всех областях церковной жизни. Конечно, это совершенно неправильно. Этот период, который называется по форме церковного управления синодальным, дал величайших русских святых, преподобного Серафима Саровского, святого праведного Иоанна Кронштадтского. И вот в сонме этих святых последних веков перед революцией сияет также и святитель Тихон Воронежский, который на покое жил в монастыре в Задонске. Святитель Тихон происходил из семьи бедного причетника, и отца своего он не помнил. Отец умер, когда будущий святитель был совсем маленьким. Семья жила в такой страшной нужде, что мать одно время даже хотела отдать своего сына на воспитание в семью ямщика, которому полюбился мальчик. Но этому решительно воспрепятствовал его старший брат, который тоже был причетником. Он сказал, что нужно служить церкви, что если младший брат уйдет в семью ямщика, то он так и будет всю жизнь ямщиком. И действительно, будущий святитель, будущий святой стал учиться. Сначала старший брат был его учителем, потом мать отдала его в духовную школу. В то время как раз вышел указ императрицы Анны Иоанновны о том, чтобы всех детей духовного звания, не учащихся, отдавать на военную службу. И будущий святой, который тогда уже был подвижником, уже в эти детские годы проявил не только необыкновенное благочестие, но и очень большое усердие в изучении наук. Все остальные дети смеялись над ним, даже устраивали такие шутовские, вроде как богослужения, сооружали из лаптя подобие кадила, кадили своему соученику и воспевали «Величаем тя». Конечно, мы видим в этом теперь также и некое пророчество о том, что действительно впоследствии тот, кого они в шутку величали, был возвеличен Господом и прославлен в лике святых. Затем, когда святитель Тихон стал уже епископом, сначала он был викарным епископом Новгородской епархии, и епископская хиротония его совершилась, когда ему было всего 37 лет. И когда он, как епископ, встретился вновь со своими бывшими соучениками, которые к тому времени уже в большинстве стали священниками или диаконами, они встречали его уже с настоящими почестями, с настоящими кадилами. И святитель в шутку напомнил им о том, как когда-то они над ним смеялись. Конечно, никакого зла он на них иметь не мог. И вообще всю свою жизнь он отличался необыкновенной кротостью, незлобием, которым он учил и всех, кто с ним встречался. Святитель недолго пробыл викарием Новгородской епархии. В то время это была большая епархия, в которую входил также и новый столичный город Петербург. Он получил назначение на Воронежскую кафедру и ревностно принялся за окормление своей паствы, в которой он видел много хорошего, но также и много такого, что ему, как архипастырю, нужно было искоренять. Борясь с недостатками христианской жизни в среде мирян, он неустанно учил также и подведомственное ему духовенство, заботясь о том, чтобы семинария, которая до него, можно сказать, существовала только формально, стала настоящим питомником духовного юношества. Он выписывал в эту семинарию учителей из Киева и из других центров богословского образования. Но и в Воронеже святитель Тихон недолго пробыл на епископской кафедре. Примерно через 4,5 года после назначения он попросился на покой. И Святейший Синод удовлетворил его просьбу. Он пожил некоторое время в одном из монастырей своей Воронежской епархии, потом окончательно водворился в Задонском монастыре, также в Воронежской епархии. И, пребывая на покое, святитель ни единого дня, ни единого часа не пробыл в праздности. Он любил повторять близким к нему людям, келейникам и почитателям, которые его посещали, что человек, находящийся в праздности, грешит постоянно, ежемгновенно. И самым большим оскорблением для него было, когда он заставал своих келейников или других близких людей в праздности. Он сам являл им пример трудолюбия. Он молился, он трудился, составляя поучения для своей паствы, которая, несмотря на его уход на покой, оставалась многочисленной, и очень многие к нему обращались за духовными советами. Он давал пример также и в физической работе, не чуждаясь и не гнушаясь никакого труда. Умер святитель в 1783 году. И менее чем через 100 лет, в 1861 памятном году, он был прославлен в лике святых. Много было святых и подвижников на Руси. Многим они несли свет своими беседами. Многим они и теперь подают благодатную помощь своими молитвами у престола Божия. Но не все они оставили нам свои творения, свои письменные поучения. Святитель Тихон Задонский много писал, и его поучения, если попытаться их кратко охарактеризовать, имеют ту особенность, что они обращены к очень широкому кругу лиц. Мы знаем, что поучения древних отцов часто обращены или к ученым-богословам, или к монахам, и касаются прежде всего специфики монашеской жизни. Святитель Тихон обращается ко всем, к каждому из нас. Если даже он обращается к духовенству, то имеет в виду духовенство самое простое, неученое. Таких священников было еще достаточно в его времена. Но он обращается чаще всего ко всем, и прежде всего к мирянам, описывая для них христианскую жизнь со всеми ее особенностями в миру. Поэтому нам особенно ценны его поучения. Пусть слово, благодатное слово святителя Тихона и для нас тоже прозвучит и откроет нам новые и новые сокровища веры христианской, жизни духовной. И тогда мы еще полнее ощутим, как прекрасна наша вера, как благ Господь, воздвигающий нам таких дивных молитвенников и учителей. Мы увидим, как прекрасна Русь православная, как прекрасен наш верующий народ, имеющий в лице святителя Тихона одного из своих самых замечательных представителей. Святителю Отче наш Тихоне, моли Бога о нас грешных. Аминь.
У нашего микрофона был протоиерей Валентин Асмус, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе. Дорогие радиослушатели, с вами круглосуточно Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж». Завершает этот час нашего вещания литературная страничка. Екатерина Краснобаева продолжает знакомить вас со страницами повести иеромонаха Тихона «Архиерей».
Грубый человеческий язык, в котором еще нет слов для выражения небесной красоты, которым писал апостол Иоанн свой апокалипсис, не смог, конечно, точно выразить зрительное ощущение апостола. Но из тех грубых слов можно составить себе понятие о том, что такое славное тело Христа в его окончательной стадии преображения. «Голова его и волосы, — говорит апостол, — белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, как раскаленные в печи». Вам приходилось сидеть когда-нибудь у пылающего камина и смотреть в самую середину раскаленной кучи углей? Не правда ли, каким чудесным цветом горят они? Нежным, белым, с розовым, сияющим, с мгновенным переливом то золотом, то серебром. Вот во что должно преобразовываться и наше смрадное, потливое, полугнилое тело. Но виноват. Спохватившись, улыбнулся епископ. Я нарушил данное вам в начале слово говорить лишь о том, что видят наши глаза. Вернемся опять к истории, к фактам жизни. Простите, владыка, один вопрос прервал епископ отец Герасим. Но как же нам-то сделаться, не говорю подобным апостолам, а, по крайней мере, получить те жизненные силы, которые были у подвижников? Ведь мы же все крещены во имя Христа. Крещение — лишь первая ступень. Оно только очищает. От чего поговорим при случае, но жизни не дает. Что дает вообще человеку жизнь, или, точнее, поддерживает в нем жизнь? Пища и питье. Не поешьте недели две, и вы помрете. Из пищи и питья человек пищеварительным аппаратом вырабатывает в себе тот материал, которым и возмещает ежедневную трату энергию, и за счет которого восстанавливаются отживающие ткани организма. Но, как я уже сказал, тот расход и приход дают постоянный дефицит. Оттого и происходит крах. В противном случае, то есть если бы минус покрывался плюсом, человек никогда бы не вырождался. Вот тут-то и припомните разговор Христа с евреями о пище, после того, как Он совершил чудо насыщения пятью хлебами 5000 человек. Христос именно в этой беседе указал евреям на этот дефицит, происходящий от того, что пища, принимаемая человеком, сама-то по себе тоже тленная, гниющая. И таковой был даже тот необыкновенный хлеб манна, которым питались их отцы в пустыне, и которые за его чудесные свойства евреи называли ангельским, небесным хлебом, потому что и он подвержен был тлению. И, указывая на это, Христос сказал евреям, что он именно и даст им хлеб живой, живительный, нетленный, даст им истинную пищу и истинное питье. И тут же ясно, точно и определенно разъяснил, что этот хлеб есть его плоть, а питье — его кровь. Причем лишил возможности евреев понимать эти слова в каком бы то ни было переносном смысле. Вот кто понимал эти слова в буквальном смысле и питался этой пищей, тот и делался подобным апостолом. Вы говорите о таинстве Евхаристии, но, владыка, разве мы не причащаемся? С какой-то тоской спросил епископ отец Герасим. Владыка как будто не обратил внимания на этот вопрос. Он встал, расправил отекшее от долгого сидения члены и, медленно пройдясь по комнате, остановился возле шкафа, в котором помещалась аптечка отца Герасима. «Что это здесь у вас?» Указывая на большую склянку, спросил он отца Герасима. «Хина, владыка», — недоумевающе ответил отец Герасим. «Лекарство от лихорадки. Сколько раз в день нужно принимать ее? И в течение скольких дней?» «Раза 3-4 в день, смотря по степени болезни, принимать, пока не пройдет лихорадка. Итак, чтобы избавиться от такой в сущности пустяшной болезни, нужно принимать лекарства 3-4 раза в день, да раза 3 сходить к врачу. Так делайте же так и по отношению к тому великому лекарству, которое нам дал Господь. Так делали апостолы и первые христиане. Они причащались ежедневно, пребывая между собой в любви и постоянно молясь. А мы, враждующие, льстивые в глаза, за глаза готовые подставить всякому ногу, раз в год приходим к небесному врачу и хотим, чтобы сейчас же избавились от всех болезней своих, мук, страданий, благоприобретенных и унаследованных от своих предков. Хотим, чтобы тысячелетиями портившаяся природа наша вмиг возродилась, и мы бы стали новыми людьми. Да и хотим ли? С этими ли мыслями приступаем мы к святому таинству причастия? Я видел в церкви раз, будучи еще молодым человеком, гвардейского офицера, который, зайдя в церковь, растерянно посмотрел по сторонам и, помахивая хлыстиком, обратился к церковному сторожу с вопросом: «Позвольте вас спросить, где тут причащаются?» И когда я, возмущенный этим, спросил его, что же заставляет его такого невера причащаться, он, любезно расшаркавшись, сказал: «Мне, видите ли, нужно свидетельство о бытии у исповеди и причастия. Нельзя, по службе. Начальство требует. Не будете ли столь любезны разъяснить мне, как это сделать?» Так вот, во-первых, ради свидетельства. Тут, конечно, нет таинства. Тут одно кощунство. Подобным образом относились к таинству Евхаристии коринфяне, и апостол Павел написал им: «Оттого-то многие из вас немощны и больны, и немало умирает». А во-вторых, люди исказили христианство, вложив в его учение другой смысл. Великое живое Божие дело в мире — дело перерождения, преображения, воссоздания человечества люди поняли только как религию. Из творческих актов Божьей силы, действующей в мире, из святых таинств создали религиозный культ, забыв, что Богу нужно единственное — поклонение духом и истиною. Духом, то есть благоговейно признавать существование Бога, истиною, то есть в последних даже мелочах своей жизни говорить истину, поступать по истине и всячески разоблачать ложь. И только. Богу не нужны ни наши храмы, ни поклоны, ни молебны. Все это нужно нам, чтобы сделать нас христианами. Но мы привыкли падать ниц перед идеалами и от христианства освоили себе только поклонение. рабы страстей, разделившие всех на сильных и слабых, на богатых и бедных, на начальников и подчиненных, на господ и на прислугу, на ученых и на невежд, на судей и подсудимых и так далее, и определившие свои отношения друг к другу правами и обязанностями, люди к Богу свои отношения определили тоже как права и обязанности. Угодничая перед сильными людьми, мы и живую веру в Бога заменили угождением Богу. Всегда в душе рабы мы и слово «раб Божий» поняли в буквальном смысле, и христианскую добродетель смирения превратили в душевное холопство, забыв слова Христа: «Я уже не называю вас рабами, но друзьями». И даже исполняя заповеди Божии и делая добрые дела, мы смотрим на это как на взятку, которую даем Богу, чтобы получить местечко на том свете. Можно ли удивляться после этого тому, что не только люди, но и сами священники, даже принимая таинство, нисколько не изменяются и остаются все такими же, как были? Если бы апостол Павел посмотрел на нас, то тоже бы назвал нас имеющими образ благочестия, силы же его отвергшимися. Но не все на свете подлецы, глупцы, кощунники, торгующие благодатью. Их даже меньшинство. Есть много искренних людей. Они благоговейно принимают и совершают таинство. Не для фарисейства делают добрые дела, чистосердечно молятся. Получают они что-либо реальное, ощутительное, что убеждало бы их в истинности христианства? Несомненно. В противном случае христианство исчезло бы давным-давно. Этим оно только и держится в наше время. Для примера укажу на тот факт, что духовное сословие, наиболее часто причащающееся, дает наименьший процент смертности детей и наибольший долголетних старцев. Это сословие наиболее живучее. Объяснять это обеспеченностью нельзя. Есть сословия еще более обеспеченные. Больший процент людей умных, талантливых выходит из семейств нравственных, благочестивых. Но это все малозаметно и потому малоубедительно. А малозаметно вот по какой причине. Чтобы выстроить дом, для этого достаточно разве приобрести строительный материал и свалить его в кучу? Сколько ни наваливай материала, дома не будет. Нужен план, нужен архитектор, нужно знать, что к чему, куда и как класть. Нужно обязательно строгое распределение материала. Тогда получится дом. А между тем, жизнь самого лучшего христианина наших дней представляет собой именно кучу добрых, разрозненных, обрывочных дел, мыслей, одиночных чувствований, отдельных случаев исполнения таинств и обрядов. Куча иной раз бывает и очень велика. Но строительства нет, и толку от этого материала слишком мало. Вот почему сейчас у нас нет таких христиан, которых, сравнив с прочими людьми, мы могли бы ясно, ярко, неотразительно увидеть всю разницу между людьми, выросшими под воздействием христианства, и вне его. Нет людей, на которых мы могли бы указать пальцем и сказать неверующему: «Приди и вижсь». Нет, но они могут быть, и очень много их могли бы быть, если бы всякому ищущему Бога отвечали не словом «веруй», а словом «делай». Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делайте того, что я говорю? Эти слова обычно понимают в том смысле, что будто бы Христос требует от нас совершения добрых дел, а не пустого призывания Господа. Не совсем это верно. «Без меня не можете делать ничего. Для делания добра нужны силы. А самые сильные воли и люди сознаются, что нравственный евангельский идеал недостижим. А вот для того, чтобы сделать то, что говорит Христос о таинстве причащения, никаких сил не нужно. Нужно только прийти к Нему, и приходящего ко Мне не изгоню вон. Приходите еженедельно, ежедневно, приходите без кощунства, соединяйтесь со Христом теснее, так, чтобы тело и кровь Его вошли у вас во все ваши суставы, в утробу, в сердце, и мало-помалу у вас явятся силы творить добро. Идите дальше, и вы увидите, как легко делать то, что раньше вам казалось недостижимым, неосуществимым. Продолжайте дальше, и станете подобными апостолам. Еще дальше, и больше сих узрите. В то время как люди страдают и бьются в муках религиозного сомнения, какой-нибудь монах там, где-нибудь в убогой келье какого-нибудь монастыря, не мудрствуя лукаво, живет по букве Евангелия и церковного устава, живет никем не замечаемый и часто презираемый, и вдруг через несколько лет такой жизни начинает творить необычные дела. Проносится молва о появлениях святого. Умирает, открывают мощи. Люди разделяются на два враждебных лагеря. Одни составляют акафисты, похвалы святому, другие насмехаются, во всем заподозривая один обман, невежество. И нет людей, которые бы беспристрастно и спокойно исследовали дело, изучили и, не спеша со своими выводами, только излагали суть дела. Если бы обратили на это внимание, то у нас уже имелся бы богатый материал для великой науки, раскрывающей суть христианства. И тогда бы мы шли за Христом не с завязанными глазами и не со слепой верой, а с верой разумной и сознательной. И скорее бы пошло дело возрождения, перерождения людей. Больше стало бы святых, больше чудотворцев, и чудо перестало бы для нас быть чудом, а стало бы заурядным явлением, потому что каждый мог бы его творить, как это было во времена апостолов. И верил, и не верил словам владыки отец Герасим, и чувствовал он, как захватывало его минутами страстное желание верить в возможность такого перерождения людей, о котором говорил епископ. И, вслушиваясь в слова епископа, он переносился мыслями в евангельские времена, и тогда ему казалось, что все ведь это так просто и ясно, и что действительно это так и должно быть. Но вдруг откуда-то снова наплывали на него тяжелые волны раздумья, и тогда все эти евангельские повествования о жизни и делах Христа и его апостолов начинали казаться ему чудной волшебной сказкой, райским сном, от которого вот-вот сейчас разбудит его суровая действительность. Нет уж, лучше не засыпать, как не обольстительны эти сновидения. Пусть лучше он будет испытывать реальные муки, чем стремиться к миражному счастью. На дворе шел дождь. Крупные капли его бились в окно и сползали по стеклам призрачными струйками. В комнату проникла предутренняя прохлада. Отец Герасим сидел близко к окну, и его начинала пробирать дрожь. «Господи, — думал отец Герасим, — ведь вот я же чувствую на себе силы природы. Почему же нельзя так же ясно, отчетливо ощутить, увидеть или каким-нибудь другим путем познать силу Божию, ту благодать, о которой говорит христианство? Владыка говорит, что нужно только прийти ко Христу, а потом все станет ясно. Владыка не понимает меня. Он не догадывается, как глубоко в меня въелся корень сомнения. Ведь сделать этот первый шаг для меня-то и есть непосильная тяжесть. Как могу я заставить себя думать, стоя перед престолом, что во мне действует сила Божия, благодать, данная в рукоположении, когда я ничего такого не чувствую? Как я могу переделать свои глаза, чтобы они не видели хлеба и вина, а видели бы тело и кровь Господню? Это тайна, конечно, но если это правда, то оно и должно быть великой тайной, непостижимой уму человека. Но как убедить себя, что это действительно тайна, а не обман, что здесь действительно есть что-то непостижимое? А может быть, тут только и есть то, что есть, что видят глаза? Я не требую полного знания, а так, ну хотя бы какой-нибудь фактик, за который мог бы уцепиться разум. Остальное можно было бы принять и на веру. И, решив довести дело до конца, отец Герасим высказал епископу свои мысли. Владыка помолчал и в раздумье ответил: «Тайна Евхаристии непостижима, но что это действительно тайна, что в ней действительно есть что-то великое, пока непостижимое человеческим умом, в этом можно убедиться путем опыта и научного изучения тех изменений, которые она производит в организме человека. Под воздействием этого таинства в человеке увеличиваются его жизненные силы. Это самое действительное динамогенное средство, выражаясь языком медицины. И, по моему мнению, действие его на организм человека вполне доступно научному исследованию. Вам теперь, конечно, не время заниматься им, а потому я предложу вам другое средство для того, чтобы, как вы говорите, ясно и отчетливо ощутить присутствие в таинствах особой силы или благодати. Я предлагаю вам наблюдение над собой и над другими, и именно над теми, на которых вы уже испытали все способы воздействия в целях их возрождения, над ночлежниками. Вы действовали и проповедью, и примером, и благотворительностью, и пришли к отрицательному результату. А пока учили других, сами стали одной ногой в могилу. Примите теперь мой совет. Поставьте себя и своих посомых под непрерывное действие таинств, и вы получите обратный результат, достижение которого можете проследить разумом. Укажу еще факт, где действие благодати достойно наблюдению. Факт этот — освящение воды. Вы служите молебен с водосвятием или совершаете крестный ход на реку. Ничего особенного, кроме обычного молитвенного настроения, вы не ощущаете. И вода тоже остается водой, с тем же цветом и вкусом. А между тем результат получается поразительный. «Какой?» — живейшим интересом спросил отец Герасим. «Вы разве не обращали внимания? Освященная вода приобретает свойства, великое значение которых мы поймем тогда, когда представим себе наши реки. Во что обратилась в них вода? Города и села опускают в них все свои отбросы и нечистоты. Люди и скот, омываясь, очищают свою грязь, омывают часто заразительные раны. Вследствие этого вода в реках кишит болезнетворными всевозможными микробами. И вот все эти заразительные начала убиваются в воде молитвой и святым крестом. Освященная вода не только обезвреживается, но и приобретает противогнилостные свойства, и, кропя этой водой помещение, вы оздоравливаете воздух, производите, так сказать, дезинфекцию. И еще на многое другое можно было бы указать, что может дать человеку возможность принимать христианство не на веру только, но и разумом. Но дело не в этом. Собственно говоря, я даже не понимаю, какие тут препятствия могут быть со стороны разума. Ведь он тут ничего не смыслит. В нашей естественной науке детский лепет деревенского ребенка о своей хате, который скептически относится к рассказам городского дяденьки и считает невозможным существование дворцов, не подозревая, что дворец есть дальнейшее развитие хаты. И вообще не понимаю я этих толков и споров о противоречии между верой и наукой, между религией и разумом. По недомыслию создано искусственно, а отчасти и злонамеренно раздутый вопрос. Наука — это область исследованного и известного, вера — неизвестного и неисследованного. Вот и все. Какое тут может быть противоречие? Молчал отец Герасим. То, на что указывал ему епископ, было для него ново. На это он действительно не обращал внимания. Так, совершая, например, в числе прочего городского духовенства крестный ход на Иордань, отец Герасим смотрел на это как на символическое действие, установленное в воспоминании крещения Господа Иисуса Христа в Иордане, Да только ли это? Ведь на очень и очень многое смотрел он лишь как на обряды, единственный смысл которых он полагал в возбуждении молитвенного настроения, а во многих действиях и совсем не находил никакого смысла. Теперь же, теперь, что же теперь? Мысли отца Герасима спутались, в груди сдавило. Ему хотелось крикнуть, но не от боли, а от радости. «Господи, так не оставил ты мира! Есть, значит, в нем твоя сила, а значит, и все возможно!» «Друже, радость моя, отец Герасим!» — раздался вдруг голос владыки. «Прочь все сомнения! Вспомните своих ночлежников, свою паству! Гибнет она! Вы ее любите, и от любви к ней сами чуть было не погибли, понадеявшись по незнанию спасти ее своими силами. Теперь поняли, что без Христа нельзя, и что есть в мире Его спасающая сила. Облекайтесь же в эту силу и снова беритесь за свой труд, и доведете дело до конца. А труд ваш будет для вас теперь легок». Да, отец Герасим уже сознавал, что теперь труд, надломивший его, будет ему легок, потому что загорелась впереди яркая пламенная твердая надежда. Жизнь осветилась новым смыслом. Радостно встал он и светлыми глазами взглянул на владыку. И спокойным, любящим взглядом ответил ему владыка и тоже поднялся со стула. На дворе уже светало. Керосин догорал, но в комнате было светло и без лампы. Владыка смотрел на отца Герасима и почти не узнавал в нем того священника, который стоял перед ним в церкви Амвона. Так сильно изменилось выражение его лица. Но вот наблюдательный взгляд владыки уловил на лице отца Герасима набежавшую тревожную тень. Ну что еще? В чем дело? Взгляд отца Герасима потух. «Владыка!» — проговорил он взволнованно. «Но...» Отец Герасим остановился. Слова у него не шли с языка. «Говорите!» — спокойно и властно сказал епископ. «Владыка! Я грешник. И я не священник был. Знаю. Вы были учитель. Вы учили людей евангельским истинам. Это может делать всякий христианин, преподаватель, профессор. Когда вы благотворили бедным, лечили больных, делили их горе, вы были гуманист. Когда отпевали покойников, вы были духовное лицо, начетчик. Но вы не были возродителем, освятителем людей, священником. Но зачем вспоминать об этом? И грехов ваших не вспоминут к тому, говорит Бог. В муках сомнения вы впадали в отчаяние, отверглись в мыслях от Христа. Теперь совесть тревожит вас. Но и на это у нас есть врачевство — святая исповедь. Вы исповедались уже мне. Примите же разрешение. Господь и Бог наш Иисус Христос, молитвенно проговорил епископ, перекрестившись, благодатью и щедротами своего человеколюбия, да простит те чада вся согрешение твоя. Отец Герасим с благоговением опустился на колени перед святителем. Иас, недостойный архиерей, продолжал молитву епископ, покрыв отца Герасима за неимением Петрохили Полурясы и возложив на его голову обе руки, «Властью его мне данную прощаю, разрешаю тебя от всех грехов твоих во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». Спокойно и радостно поднялся с пола отец Герасим и крепко поцеловал благословившую его десницу святителя. «Смотрите, смотрите, заря занимается», — указал владыка в окно. «Пусть же будет она вам зарей новой жизни, такой же радостной, светлой. Смотрите, скоро ведь и солнце будет сходить. Ах, какая красота в самом деле!» Владыка подошел к окну, Квартирка отца Герасима стояла почти на окраине города. За двором, на который выходило окно, не было никаких построек. И глазу открывался широкий простор далеких полей, уходивших за горизонт, плавших светом румяной зари. Снизу уже пробивались золотистые лучи. Через несколько времени спокойно и величаво выкатилось на небо яркое солнце. «Ну, теперь пора и по домам», — проговорил владыка. Помолившись на образ, он взял в руки посох. Отец Герасим схватил свою шляпу и отворил владыке дверь. Широко раскрывали свои заспанные глаза, спешившие на утренний базар молочные торговки, в попыхах наталкиваясь на шедшего по улице пешком архиерея. Одни останавливались и, разинув рот, долго смотрели вслед, дивясь такому невиданному зрелищу. Более расторопные бросали свои посудины и подбегали принять благословение. Владыка шел, мерно постукивая посохом, жизнерадостно втягивая в себя свежий утренний воздух и с любопытством рассматривая город. Он шел бодрой походкой и весело время от времени перекидывался фразами с отцом Герасимом. Лицо его светилось улыбкой и свежестью, бессонная ночь не оставила на нем никакого следа. Город еще спал, но по улицам бродило уже порядочно народу. Все это были какие-то тощие фигуры, в большинстве одетые в лохмотья. — Это не ваши ли прихожане? — спросил владыка. — Они самые, пострелять вышли. — Однако и много же их у вас. Я еще ни в одном городе не встречал такого изобилия нищих. Приход у вас слишком велик. Вам надо помощника. А затем вот что. Нам еще о многом с вами надо поговорить относительно вашего прихода. Вы приходите ко мне по вечерам. А что, нельзя ли как-нибудь собрать весь этот люд к вам в церковь? В один какой-нибудь день? А чего же? Можно, хоть и трудно. Так вот, если удастся вам их собрать, дайте мне знать. Я приеду. Мне хочется поговорить с ними. Ну вот мы и дома. Прощайте пока. Идите отдохнуть. Господь да благословит вас.
Продолжение чтения повести иеромонаха Тихона «Архиерей» прозвучит в воскресенье в это же время.
В эфире «Радио Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.